Память смертная. Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня мы продолжаем наш цикл, и вот с этой темой и с этим вопросом я пришла к протоиерею Сергию Звонареву, настоятелю храма Всех Святых на Кулишках. Здравствуйте, отец Сергий.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
У нас уже прошло несколько передач, и каждый автор рассказывал по-своему. Он выбирал свою собственную тему, кто говорил об обряде погребения, кто говорил о том, как душа проходит мытарство в первые дни, кто-то посвящал эту передачу святым отцам, и мы говорили о том, как эта память смертная была важна для русского православного человека, и как много духовных стихов пелось по этому поводу, о разлучении души с телом там, и так далее, и о том, как вот важно было ходить в паломничество в Иерусалим для того, чтобы потом можно было как-то вот отчитаться на страшном суде о своем таком труде, который человек предпринял в то время, а он тогда ходил пешком. А вот с вами, отец Сергий, у нас какая сегодня будет тема, связанная именно с памятью смертной? Хотя я понимаю, что эта память у нас должна быть каждый день, если не каждый час. Мы же читаем молитвы Иоанна Златоуста на каждый час, и там это тоже есть.
Вопрос о отношении христианина к смерти напрямую увязан со смыслом человеческого существования. Вот именно о смыслах жизни человека, об основаниях жизни человека, о итоге человеческой жизни я и хотел бы сегодня поговорить. Отношение христианина к смерти является частью его религиозной культуры. Христианин без своего внутреннего религиозно мотивированного отношения к началу жизни, к продолжению жизни и к ее естественному завершению имеет взгляд на природу собственного существования в окружающем мире, продиктованную Евангелием. Именно там христианин черпает свои знания, понимание и оценку своей жизни, места и роли в окружающем обществе, во взаимоотношениях между людьми, дает себе ответ на вопрос о собственном существовании, о смыслах собственной жизни. И именно верующему человеку свойственно задумываться о вечности, задумываться о жизни, которая должна начаться после естественного окончания биологического существования на Земле. А человек неверующий пытается отстраниться от этой темы. Эта тема является табуированной в сознании людей, которые не живут религиозными установками, которые не имеют веры в основе своей жизни.
Отец Сергий, мне кажется, что она сейчас не только табуированная, но и более того, люди как-то спешат проститься с жизнью так совершенно безумно и бездумно, потому что мы знаем, что очень часто сейчас просят сделать укол себе такой вот смертный, да, и уже во многих странах это вошло как бы в их культуру, если ее так можно назвать, вот в современную, да, и люди совершенно не задумываются о том, что они посягают на божественный промысел о человеке.
Что вы сейчас сказали, это другая крайность, также без религиозного сознания. С одной стороны, человек неверующий пытается не думать о естественном окончании жизни, не вспоминать и не заводить даже разговоры на эту тему, а другой крайностью является торопливость в окончании дней земной жизни, когда человек путем эвтаназии добровольно уходит из жизни. И вот это безрелигиозное сознание, оно лежит в основе действий человека. Почему он так поступает? Да потому что существует страх смерти. Страх как паника перед тем, что ждет человека. Страх перед страданиями. Не случайно ведь эвтаназия развита в тех случаях, когда человек не желает претерпевать страдания. Вообще тема страданий – это глубоко индивидуальная тема, и нам сложно бывает дать нравственную оценку человека, который стремится избежать страданий. Но страдание является частью жизни, частью плана Божьего о человеке. Господь, давая жизнь человеку, таким образом дает ему некоторую потенциальную возможность. того, как человек распорядится этой жизнью, что человек в результате жизни приобретет, какие добродетели, какие качества души он сможет воспитать в своем сердце. И если человек не проходит всю эту жизнь от момента зачатия до момента естественной смерти, если он вторгается своей волей в этот замысел Бога о человеке, либо не давая родиться человечку, который уже зачат в чреве матери, либо убивая человека, когда он уже родился и живет, либо совершая самоубийство, лишая себя добровольной жизни, совершая эвтаназию, которая является тоже разновидностью самоубийства. Таким образом, человек бросает вызов Богу. Он отказывается от того дара бесценного, драгоценного, который Господь ему дает, наделяет его. Христос распялся за весь род человеческий, за человека, чтобы он имел шанс в своей жизни достичь чего-то большего. Бог умер для человека, чтобы человек жил. И мы, верующие люди, христиане, будучи куплены такой дорогой ценой, мы не имеем права возвращать Богу тот драгоценный дар, который Он нам дал в виде жизни. Наверное, поэтому церковь и отвергает возможность даже предания церковному погребению лиц, которые добровольно ушли из жизни, скончали жизнь свою в согласии со своей волей и не дождавшись естественного окончания жизни. Именно поэтому церковь дает епитимии кающимся, тем, кто участвовал или соучаствовали, или напрямую участвовали в грехе аборта. Не случайно епитимия ждет убийцу того человека, который лишил жизни другого человека. Церковь стоит на страже священного дара жизни, но наделяет этот священный дар жизни своим особым отношением к нему с точки зрения божественной вечности. Потому что человек является вместилищем божественной души, души, которая сродни Богу. Это есть образ Божий, носителем которого является человек. И человек должен подготовить в течение земной жизни душу свою для вечности. Мы поэтому бережно относимся к жизни человека, к душе его, потому что это не произведение только земного мира. То, что принадлежит этому миру, в земле и останется. Тело биологическое. Персть земная, она возвращается в эту земную персть. Но то, что принадлежит Богу, душа человеческая, она наследует вечность. И ради этого осколочка божественного света мы стремимся жить в этой жизни так, чтобы она была бы осмыслена, чтобы эта жизнь была бы полезна, чтобы она имела плоды, которые необходимы и лично для этой души, для конкретной личности, но она необходима и для Небесного Царства, для той вечери, которую Господь накрыл для всех людей. И всех зовет на нее. Но не все торопятся прийти на эту вечерю. Многие отказываются, не желают прийти, разделить радость вечной жизни. И, например, самоубийство, то, с чего мы начали ответ на этот вопрос, ведь это является вызовом Бога. Это сознательное противление приглашению, нежелание наследовать эту вечную радость. И поэтому мы в религиозном осмыслении ценности человеческой жизни настаиваем, что жизнь является не только человеческим порождением. Это не только желание мужчины и женщины, которое плодом своим имеет появление нового человека. Жизнь – это всегда соработничество человека Богу. И родители, порождая на свет ребеночка, они соучаствуют в божественном промысле, том, который Господь Бог определил для рода человеческого, и участвует в той заповеди, которую Господь дал первым людям в раю: «Плодитесь и размножайтесь». И люди, воспроизводя себе подобных, они исполняют Божье повеление, потому что так Бог хочет. И Он хочет, чтобы люди не зацикливались только на земном существовании. Это ступенька, подготовительная ступенька к вечной жизни, к той вечной радости, ради чего в конечном итоге Господь и затевал весь проект с планеты Земля и с человечеством. Ведь Он создает человека, который должен бы быть бессмертным, но он стал смертным в результате грехопадения. Но раз уж так произошло, Бог ждет человека в вечности, ради которого Он создавал человека. И человеку свойственно отвечать готовностью наследовать эту вечность. Но, к сожалению, человеческая греховная природа противится этому, отказывается от этого. А Бог терпеливо ждет, когда же человек ответит согласием на это приглашение.
Отец Сергий, ну как же в себе тогда возгревать вот эту память смертную? И как понять, а что такое смерть для человека, если мы все время говорим о жизни, причем о жизни вечной?
Святые отцы под памятью смертной понимают бодрствование человека над своими помыслами, своими словами, своими поступками, то есть некоторую максимальную нравственность, когда бы человек себе ставил такую высокую нравственную планку, достигая которой, или, по крайней мере, стремясь к которой, он бы знал, что он живет по Божьи, так, как заповедует об этом Христос в Нагорной проповеди. Потому человек должен иметь эту память смерти. Не просто размышлять о том, как он умрет, как его начнут обмывать, а душа его, очевидно, будет смотреть на все манипуляции с его телом. Потом он будет сопереживать слезам родственников, как человек, уже снаружи воспринимающий то, что происходит, во всяком случае, фибрами своей души. Нет, память смертная – это бодрствование над душой и личностью человека. Когда бы человек не позволял себе безнравственных поступков, греховных поступков, когда бы, совершив таковые, каялся в них, очищал душу свою покаянию и готовился всегда иметь в руках своих зажженный светильник, в котором всегда достаточно масла, дабы не оказаться среди тех дев, светильники которых в ожидании жениха начали угасать, потому что елей закончился в этих светильниках. Мы постоянно должны заботиться, чтобы масло всегда было на должном уровне в этих светильниках. Ибо не знаем, когда наступит наш черед. Утром или днем, или вечером, и через какое количество лет. И мы всегда должны быть готовы к тому, чтобы предстать перед Небесным Отцом. Такое религиозное сознание, оно позволяет нам не впадать в уныние. Память смертная не должна быть связана с отчаянием, с унынием, с какой-то безысходностью. Она должна иметь обязательно положительный настрой, позитивный настрой. И такой именно позитивный настрой и дает воспринятие и восприятие кончины человека с точки зрения итога работы самого человека над своим внутренним миром, над своей душой. Поэтому мы, христиане, не должны унывать и, более того, приветствовать это время отшествия земной жизни. Хоть это, может быть, бывает непросто, ведь мы вспоминаем молитву Христа в Гефсиманском саду. Он, зная, что грядут страдания и его отшествие, по человечеству своему просил Небесного Отца, если возможно, чтобы миновала его эта чаша, чтобы ему бы избежать ее. Впрочем, согласовал свою волю с волей Отца Небесного. И мы уж точно совершенно не сильнее Христа. И поэтому мы не знаем, как мы столкнемся в последние минуты своей жизни, с какими переживаниями, с какими внутренними борениями. Но во всяком случае, для нас смерть – это ведь встреча с Христом. Почему безрелигиозное сознание боится кончины? Потому что там неизведанность, там темнота. Там мрак и совершенная неясность того, что ждет душу человеческую. А для нас кончина – это встреча со Христом. Мы в жизни своей ищем Христа. Ведь если бы не это обстоятельство, то было бы непонятно, для чего мы совершаем определенные обрядовые действия, для чего мы совершаем молитвы. А ведь церковные таинства, церковные молитвы, они призваны вложить в человеческое сердце ощущение Христа. Если мы Христа искали в своей жизни, если мы Его чувствовали, обретали через нашу молитву к Богу, то мы, естественно, стремимся ко Христу. И после своей смерти хотим быть с Ним, сопребывать с Ним. И в этом плане примечательны слова апостола Павла, который говорит: «Я не знаю, что для меня лучше. Сохранять свою жизнь здесь на земле и быть полезным свидетельству и вам, братья, или мне лучше разрешиться и быть со Христом?» Потому что апостол Павел видел Христа и в том, чем он жил, и ради чего он служил в земной жизни. И он видел Христа после своей смерти, потому что ничего другого, кроме Христа, в его жизни не было. И в этом плане переход от жизни, где он искал Христа, обретал его в своем сердце, и вечностью, где он тоже хочет быть со Христом, является только лишь переходом от земной реальности к реальности горней жизни, небесной жизни, не более того. Потому для нас, христиан, и кончина века, конец света, как принято называть такой терминологией в светском мире, он ведь тоже не является чем-то безысходным, заунывным, чем-то, что не имеет никакого выхода. Для нас конец света вполне религиозен. Мы воспринимаем и его в контексте второго пришествия Христа. То же нам мешает радоваться тому, что Христос придет и закончится этот земной мир. И мы будем со Христом, которым дорожили, к которому всегда обращались и стремились в земной жизни.
Ну вот очень часто такие звоночки нам приходят по поводу памяти смертной с нашими болезнями, с кончиной наших близких и знакомых, с которыми так жалко расставаться. И поэтому, конечно, все равно память смертная, она сопряжена с каким-то горем. Это все равно, это будет так. И постоянно радоваться тому, что вот я заболел, слава Богу, я разрешусь и буду со Христом, но это тоже как-то не совсем правильно, потому что, во-первых, я не знаю, на какой я стадии нахожусь духовной во время своей болезни, как я ее воспринимаю, благодарю ли я за это Бога, терплю я эти страдания во славу Божью, или я ропщу и так далее. Ведь, наверное, мы все учимся в течение жизни приближаться к часу смертному и своими страданиями, и своими горестями, да, и своими болезнями. Вот сейчас коронавирус. Но разве это не память смертная для всего человечества? Смотрите, в одночасье закрылась вся планета, все завязались повязками, надели на себя намордники, встали на поводке буквально. Но вот такой поводок, как Христос, он ведь не к всякому пришел в голову. И такой поводок, как, допустим, у Иисусова молитва. Вот как быть в таком случае? Ведь это тоже память смертная получается. Вокруг много умерло людей, умирали даже священнослужители. Но все равно это все продолжается. Как быть? Вот как быть с этой памятью смертной и христианину в частности?
Господь не позволяет верующему человеку прилепляться к земной жизни. И многие христиане, я думаю, замечали, что как только ты начинаешь думать о том, что вокруг тебя есть много настоящего, основательного, то, что может помочь тебе в трудные минуты, в испытания, все это оказывается очень быстро проходящим. Это как некий ветер, который очень обманчив, сегодня дует в одну сторону, завтра в другую сторону. Нет вокруг христианина ничего такого, на что он по-настоящему мог бы опереться. Ни на обстоятельства жизни, ни на сокровища, ни на благополучие, ни на здоровье, ни на красоту, ни на других людей, ни на взаимоотношения с этими другими людьми. Нет ровным счетом ничего, что помогло бы человеку чувствовать себя абсолютно безопасным в окружающей жизни. Я считаю, что Господь сознательно вполне так поступает, чтобы человеческая душа не приобщалась к чему-то, что начинало бы считать для себя столь безопасным, что могло бы конкурировать с Богом, с отношением человека к Нему, как источнику вечной жизни, источнику вот безопасности, если уж говорить об этом. Господь не случайно говорит: «Не надейтесь на князи и на сыны человеческие, в которых нет спасения». Мы можем продолжить: «Не надейся и на здоровье свое, и на красоту свою, и на благополучие свое, и на связи свои тоже не надейся». Потому что все это очень приходящее. И вот упомянутая вами ситуация с распространением коронавирусной инфекции, она ведь очень ярко это показала. Потому что заболевали, и болезнь людей протекала в достаточно тяжелой форме, люди разных возрастов, и совсем даже не только из группы риска. Это были и молодые люди, и зрелого возраста люди. Заболевали спортсмены. Заболевали люди, которые вели здоровый образ жизни и использовали только здоровое питание. Люди, которые как раз-таки надеялись на то, что их спортивная подготовка, их хорошая физическая форма не дадут возможности им заболеть. А так не оказалось, а так не случилось. И вирус поражал всех. Эта ситуация ярко показала, что наша-то вся надежда только на Бога. Опять мы возвращаемся к этому источнику благ всяческих. Господу. В нем только черпаем силы для жизни, и в нем-то только и понимаем то, ради чего стоит жить. Когда мы сталкиваемся с кончиной, с уходом близких людей, друзей, конечно, мы переживаем. Конечно, мы не можем равнодушно на это взирать, потому что ведь мы знаем эту жизнь в той памяти, которая сохраняется в нас. Но кто из нас вспомнит жизнь в утробе матери? Никто не вспомнит. А между тем, это была не менее реальная жизнь до появления младенца на свет. А как там было? А как чувствовал там себя возрастающий человечек? Совершенно для нас не ясно. И вот для него был шокирующий момент появления на свет. Это было что-то, наверное, чудовищное для младенца, который привык формироваться в утробе своей матери. Но, наверное, что-то нас подобное ждет и при переходе из земной жизни в вечность. И тоже, наверное, это будет связано со слезами. Тоже это будет связано с переживаниями, с особым каким-то надрывом, надломом, что ломает и дает выход содержанию в теле человека, души. и душа тоже выходит из человека, наверное, отчасти как-то похоже, как сам человек появляется на свет. Это тоже определенная кризисность. И мы должны, по крайней мере, себя настраивать на правильное отношение и к началу жизни, и к концу жизни. Ведь человек, по сути дела, пребывает в комнате в течение своей земной жизни, которая имеет две двери. Вошел в первую дверь человек, оказался в этой комнате. Вот он по этой комнате идет. И впереди, все ближе, становится отчетливо видна дверь, которая выводит из этой комнаты. И пока еще никто в этой комнате не остался так, чтобы не вышел бы в эту противоположную дверь. Поэтому всем рано или поздно придется из этой комнаты выйти и открыть вторую дверь. Но как человек не знал, когда он открывал первую дверь, заходя в комнату, что его ждет в этой комнате? Он не имел такого опыта никогда. Так и когда открывает противоположную дверь, он тоже совершенно не знает, что его ждет при выходе из этой двери. И поэтому-то нам надо настраивать себя на жизнь внутри комнаты, по крайней мере, ту жизнь, которую мы знаем. Раз уж ничего не помним из жизни до, и ничего не знаем о жизни после пребывания в этой комнате. И наполнять жизнь смыслом. Вот это пребывание в этой комнате должно быть осмысленно, серьезно, с пониманием того, что никто не даст нам возможности по этой комнате ходить кругами. Что это будет в любом случае только движение в одном направлении, от одной двери к другой двери. И мы не задержимся в этой жизни бесконечно долго, наматывая круги. И чтобы нам понимать, что жизнь наша должна быть плодоносна, что она должна иметь свои результаты, мы должны трудиться вот каждый день над собой, над свойством своей души, над обогащением своего внутреннего мира. Тогда и переживания, и те боли, и даже страдания, которые мы испытываем, лишаясь родных и близких людей, они будут ложиться на благодатную почву, подготовленной души. И нам легче будет переживать это, потому что сам Бог помогает нам переносить эти тяготы.
Согласна с вами буквально во всем. И вот то, что вы сказали, что мы очень часто привыкаем к чему-то, на что-то слишком надеемся, да, это нас иногда и очень сильно подводит. И вот опять возвращаюсь к теме этого заболевания, я хочу сказать, что вот мы привыкли ходить в храмы. Мы привыкли, все-таки мы же работаем над собой, и мы для этого идем в храм. Но вот чем мы там занимаемся, тоже показал этот коронавирус. Вот стоило перед нами запереть двери храма, и люди оказались наедине с самим собой. И не все оказались наедине с Богом. Вот в чем проблема. Оказалось, что многие ходили как в клуб. Что многим это было просто вот привычно, такое времяпрепровождение, каждое воскресенье, каждую субботу вечером быть в храме. Это их наполняло как-то друзьями новыми, да, вот соратниками, соработниками, сомолитвенниками. И вдруг они оказались наедине с самим собой, но без Бога. Вот я созванивалась со своими знакомыми, у многих было очень удрученное положение. Люди действительно забыли то, что вот были гонения, люди тоже были десятилетиями без храма, но ведь они молились, они все равно были с Богом. А ведь без Бога мы тоже не можем работать над собой. Люди забывали, что можно читать службы по минеям, по постной, по цветной триоде. Это, меня, например, это очень выручало. Конечно, было очень скорбно без храма, но, по крайней мере, я осталась сама собой и взглянула честно на себя. Вот Господь нас иногда останавливает. Стоп, вот где вы сейчас находитесь? Вглядитесь, подумайте. Вот сейчас идет смертная болезнь. Вот вы встали перед этим порогом, вы готовы?
То, о чем вы сказали, имеет прямое отношение к той вечности, которая присутствует в нашей жизни. Это называется любовью, высочайшей добродетелью, которой стремится человек в своем сердце. Если человек или не умеет, или так и не достиг понимания любви, все то, что он делает, становится только внешним, обрядовым, формальным. Вот не в этой ли причине кроется проблема того, что мы окружаем себя множеством внешних вещей, даже связанных непосредственно с храмом, обрядовыми вещами, и забываем о самом главном. о том, что любовь должна быть в сердце, любовь к Богу и любовь к ближнему, она является той системой нравственных координат, которая наполняет смыслом человеческую жизнь. Если это центральное звено, любовь к Богу и к человеку, уходит из души человеческой, то остается только лишь внешний антураж наших действий. Даже если это внешнее выглядит очень благочестиво, повязанные платки, длинные юбки, свечи, которые ставятся на подсвечник, записки, которые подаются, участие в длительных молебнах, крестных ходах, даже участие в таинствах и церковных молитвах. Если все это без любви к Богу и к ближнему, тогда это фарисейство 21 века. И человек оказался наедине с этой серьезной духовной проблемой, когда не смог посещать храм. И это как раз-таки было серьезным маркером, лакмусовой бумажкой, которая показала человеку: а вот посмотри, вот теперь даже этого внешнего антуража в тебе нет. А что тогда в тебе вообще есть? Потому что под этим внешним антуражем человеку свойственно было ощущать свою религиозность при потере даже вот этого центрального зерна. А тут даже эта внешность растворилась, потому что и храм даже нельзя посещать. И вот человек понял, что а ничего и нет в таком случае. Нет ни центрального содержания жизни человека, смысла его существования, нет ни даже обрядовой формы. И вот остается человеку разбитого корыта. Долгие годы человек мог провести в церкви. Десятилетия мог быть в церкви и считать себя церковным человеком. А от этой церковности оставалась, оказывается, только внешняя оболочка. И это было, кстати, серьезной проблемой, с которым сталкивалось наше общество и не раз. И в дореволюционные годы мы также имели эту проблему. Не случайно, когда мы подошли к Октябрьской революции 1917 года, наше церковное общество оказалось неспособным во многих своих частях, во всяком случае, защитить веру. Как оказалось, в период испытаний вера-то была обрядового характера, особенно у большой части народа. И так оказалось, что люди не готовы были стать на защиту такой веры. Были новомученики, были исповедники из числа духовенства, из числа мирян. Но ведь это были скорее всполохи того света, который сохранялся в церкви. А сколько было людей, которые свободно, как только разрешили, отказались от этой обрядовости. А зерна там давно не было внутри. И вот произошло предательство веры, носителем которой должен был быть человек. Почему мы говорим именно о любви, как об этом центральном ядре и зерне, которое должно быть в душе христианина? Да потому что любовь сродни вечности. Не случайно Господь уподобляет себя любви. Бог есть любовь. А почему? Да потому что любовь также вечна. Она не ограничивается земными пределами. Ведь мы никогда не начинаем меньше любить человека только потому, что он ушел. Память наша хранит, наоборот, может быть, даже в большей степени добрые и теплые воспоминания, проявление любви о человеке, который ушел из этой земной жизни. И любовь – это свет горнего мира, это свет Божий в наших сердцах. И мы должны иметь эту любовь в своих сердцах. Если понимаем, что ее недостаток, не хватает ее в нас, ее надо всячески культивировать.
Как?
Любовь вырастает в сердце человека через искренние дела любви. Не через мантру, которую бы человек в себе повторял: «Господи, дай мне любовь, Господи, дай мне любовь», пока там это на подкорке где-то не отложится. Человек должен заставлять себя совершать дела любви в отношении Бога. Делать такие дела, совершать такие действия, которые были бы никому не видны. Сделать что-то доброе для храма Божьего. Сделать что-то для того, чтобы память о его трудах осталась, и при этом никому не говорить. Делать так, чтобы твоя левая рука не знала, что делает твоя правая. Молясь, не делать это публично. Исключительно в каком-то закрытом помещении, так, чтобы тебя никто не видел. Даже и в храме избирать не какое-то место там в центре, так, чтобы тебя все созерцали, а встать в тихий маленький прикровенный уголочек в храме. Молиться Богу в тайне, чтобы Господь, видя тайное, воздал явно. И любовь-то в таком человеке к Богу больше будет возрастать. Исповедоваться не так, чтобы удивить батюшку своим благочестием в том, что ты видишь даже мельчайшие проявления греха, а иметь сокрушенное сердце в этой исповеди, признавая в качестве трагедии жизни своей, что я не помогал ближнему, что я не делал то, к чему меня призывает Господь. Не называя, что как какие-то грехи со знаком плюс утвердительные, что я судил, обидел человека, а в первую очередь обращать внимание на то, что я не сделал по долгу-то христианскому, Я вот не посещал, значит, человека, находящегося в тюрьме. Я не помог ближнему, когда мог бы помочь. Я не имел той любви к окружающим, которую Ты, Господи, призываешь иметь всякому человеку. И в отношениях с ближними тоже так же. Иметь деятельную любовь. И не трубить перед собой о своих добрых делах, а делать втайне благодеяние человеку. А каждый из нас знает, как можно втайне сделать так, чтобы никто не узнал. И вот через это просыпается в человеке любовь. Когда человек искренне совершает религиозно мотивированные, нравственные поступки, заботясь о том, чтобы об этом никто не узнал. Чтобы никто, кроме Бога, не был свидетелем произошедшего. Вот это рождает любовь в сердце человека.
То есть получается, чем больше и яснее и чище в нас любовь, чем она горячее, тем мы все-таки ближе становимся к этой второй двери, о которой вы говорили, да? Но надо ведь все равно учиться душе, готовиться к переходу. А как?
Нас всех пугает неизвестность, неизведанность того, что нас ожидает. Более того, мы не вполне уверены, что мы можем быть созревшим плодом, потому что уж больно многое мы не достигли. Ведь христианская вера, она максималистична. Она предлагает такие высокие нравственные планки, которые нам трудно достичь при земной жизни. И человек вполне может опасаться того, что я не готов, я всякий момент не готов. Я всякий раз думаю, что масла в моем светильнике недостаточно. Там, может быть, и высохло уже все. И это тоже вполне понятно. И, может быть, даже и правильно в том плане, что человек, во всяком случае, не горделив и не самовлюблен в отношении себя и понимает, что он недостоин этого небесного царства. Ведь ничто достойное с человеческой точки зрения не может быть достойным для вечной жизни. Когда святые подвижники, люди, несомненно, святой жизни, оканчивали земной путь, когда находились на смертном одре, то братья, окружавшие их и провожавшие в путь сия земли, спрашивали: «Отец, тебе, наверное, очень легко переходить в вечность, потому что ведь жизнь твоя была беспорочна, чистая, и мы все свидетели этой чистой жизни». А этот подвижник говорил: «Братья, вы даже не представляете, какое количество у меня грехов, как я недостоин, как я убог, и я трепещу встречи своей со Христом, потому что грязен слишком я перед Христом». И вот это чувство смирения глубокого, оно и позволяло душе христианской вот наследовать эту вечность. Когда осознавал человек свое недостоинство, когда осознавал, что он глубоко далек от спасения, но в то же время он надеется на это спасение. Вот сродни этому чувству было обращение разбойника с правой стороны, распятого от Христа: «Господи, помяни меня во царстве Твоем». То есть он, этот разбойник, понимал, что у него нет шанса, чтобы исправить все те грехи, всю ту беду, причиненную людям, всю ту злость, которую он выливал на людей. Нет возможности, потому что вот остались считанные часы до кончины. И поэтому он, осознавая свою греховность, свое глубокое несоответствие тому царству, которое наследуют праведные души, но в то же время в нем сохранялась надежда: «Помяни меня, Господи, хотя бы ты меня просто помяни в этом небесном царстве. Не просто сделай меня наследником, можно я буду рядом с тобой в этом небесном царстве. Ты меня хотя бы просто не забудь в этом небесном царстве». И Господь говорит ему о том, что ты сегодня же будешь со мной в раю. За это исповедание, за твое смирение, за твою надежду, которую ты не теряешь, ты будешь в раю. Так и мы, наверное, должны идти в свое жизненное поприще с надеждой на Бога. Да, мы не успеваем. Да, у нас многое не получается. Мы, постоянно идя по пути жизни, бесконечно спотыкаемся. Более того, мы даже падаем ниц на этом пути. Но мы в то же время находим силы вставать, отряхиваться и идти дальше, прекрасно осознавая, через несколько шагов мы опять будем запинаться, и мы опять будем падать. Но мы вновь будем вставать и идти дальше. И вот когда будет заканчиваться наш земной путь, в очередной раз падая и вставая, Господь протянет уже свою руку и возьмет нас. И спасет за то, что мы были верны. Не за то, что имели большое самомнение о себе, как о людях, несомненно, святой жизни, а за верность Ему, за верность тому пути, который Он нам уготовил, за верность внесения собственного креста, который мы терпеливо, возлагая на свои плечи, несли по пути своей жизни. Не отвергали его, не отбрасывали от себя, а возлагали и несли. Под его тяжестью, собственно, мы и падали. Сдирали коленки, кровоточило наше тело, но мы не откладывали этого креста, не отбрасывали его, а смиренно с этим крестом шли. Христос так шел. Он нам открыл этот путь, Он нам заповедал то, как мы должны идти. И человек, который терпеливо несет свой жизненный крест, он понимает, что в жизни это было тяжело. Крест-то был ведь нелегок. Спроси всякого человека, он скажет, мой крест непростой. Но, впрочем, крест всякого любого другого человека, он тяжелее, чем твой крест. Потому что твой крест, он под тебя. А будешь выбирать другие кресты, будешь у Бога просить другие жизненные пути, окажется, что ты вынужден будешь взять крест много тяжелее, чем тот, который ты нес в предшествующее время. Он будет тяжелее, потому что сам человек выбирает этот крест. Казалось ему, что он будет счастливее в другой семье, с другой женщиной. Разводится человек, ищет большее облегчение своей жизни, находя утешение в руках другой женщины. А оказывается, что это более тяжелый крест. А почему? Да потому что тогда, когда ты нес тот крест, который возложил на тебя Господь, сам Господь помогал тебе нести этот жизненный крест. А тут ты остался один на один с другим крестом, который избрал добровольно для себя. И оказывается, что это очень тяжелый крест. И уж там ни о каком облегчении жизненного существования не пойдет уже и речи. Мы соработничаем Христу в этой жизни, трудимся вместе с Ним. Вместе с Ним проходим земное поприще, но и надеемся, что Господь Бог тогда примет нас такими, какими мы есть, такими, какими мы смогли стать в этой земной жизни, простит нам наши недостатки, не помянет все те грехи, которые мы так и не успели исправить в своей жизни, те страсти, от которых все-таки до конца не смогли освободиться, спасет нас и любовью покроет за то, что мы были верны и шли этим путем.
Но крест свой должны донести до конца. Святитель Игнатий, он говорил, что наш крест возносит нас в небеса, а сходить с креста нельзя.
С креста не сходят, с креста снимают. Оно совершенно верно, это выражение, и в понимании того, что мы ведь, когда избирали жизненный путь, не все всегда на себя возлагали. Это совокупность жизненных обстоятельств, людей, которые нас окружают, постепенно формировалась в нас. И тяжесть креста, она формировалась со временем. И не всегда все проявлялось в жизни человека, а потом в какой-то момент стало очевидным, стало нашим бременем, заботы, которые мы осуществляем. Крест формируется в человеке постепенно. Это растущий крест на наших плечах. И по мере роста жизненной нагрузки растет и ответственность человека. Человек укрепляется и в понимании своей какой-то внутренней связи с этим крестом, который он несет. И поэтому-то от него и нельзя отказываться. С него можно только снять. Потому что, лишившись этого креста, человек лишается и части самого себя, своей личности, своей духовности, своего опыта жизни. Нельзя взять и в одночасье все начать с чистого листа. Не получится так. Все равно на человека будет давлеть опыт его жизни. И важным в вопросе крестоношения является вопрос того, что человек должен возлюбить этот крест. Ведь, как правило, все то негативное, все то, что нас огорчает, с чем мы вынуждены мириться в своей жизни, мы воспринимаем с каким-то отрицательным отношением к этому. Вот как можно возлюбить свой крест, когда он тяготит, когда он причиняет страдания, когда больно и тяжело от него? А между тем христианин должен возлюбить этот крест, как часть того пути испытания и страдания, которое он претерпевает на земле. И это опять-таки возможность возлюбить свой крест продиктована религиозной картиной мира для человека. Человек только в своей верующей основе черпает силы для того, чтобы возлюбить этот крест. Наоборот, человек безрелигиозный, он не видит смысла своих страданий. Но почему я должен страдать, задает вопрос себе человек. Почему я должен бесконечно жить, или, если не в нищете, то во всяком случае в постоянном ограниченности финансовых ресурсов? Почему я должен смиряться перед болезнями, которые меня посещают? Почему я должен мириться с людьми, которые меня окружают и которые вечно мне досаждают? Нет, я не должен так жить. Я разрублю этот Гордиев узел. Если мне не хватает денег, я буду брать взятки, если я занимаю соответствующую должность или место. Если не место и должность, я буду воровать. Если не воровать, я придумаю какой-то другой относительно законный или совсем незаконный способ отнятия денег у населения. Буду жить так, как я хочу. Люди меня окружают, которые мне некомфортные, которые меня раздражают. Я откажусь от этих людей. Я перестану звонить, общаться. Я разорву эти отношения, даже если эти люди самые близкие для меня. Я разведусь, если этот человек мой супруг или супруга. Я найду себе другую семью, где буду жить, а лучше вообще никакой семьи не найду, а буду получать только удовольствие от жизни, пользуясь только лишь теми благами, которые эта жизнь будет давать мне. Да, пусть меня называют эгоистом. Я буду таким, потому что я живу этой жизнью, которая не повторится. Вот как диктует безрелигиозное сознание. Вот как живет безрелигиозный человек. Он стремится получить только благо в этой жизни. Но такая жизнь отсылает нас к яркому образу, который Господь дает в Евангелии, в притче о богаче и Лазаре. Один страдал, а другой пользовался только благами своей жизни. Но наступило и время расплаты. И совсем все было иначе перевернуто в той вечности, в которой оказался и Лазарь, и этот богач, имя которого мы, надо признать, даже не знаем. И вот один страдал в земной жизни, а вечной жизни уже наслаждался на лоне Авраама, а второй, который получал только благо, в вечности оказался страдающим. Вот божественная справедливость. Вот вторжение божественной реальности в нашу жизнь. Но Господь и при жизни даже дает понять, как надо жить для того, чтобы наследовать благую вечность, наследовать вечность со знаком плюс, то, что мы называем раем. Как нужно честно жить, как нужно быть строгим к себе и снисходительным к другим, как нужно настраивать жизнь свою на милосердие, на любовь к окружающим людям, для того, чтобы жизнь была бы полной, цельной, глубокой жизнью была бы. Жизнь была бы соленой, в конце концов. Господь говорит, имейте в себе соль. Имейте любовь между собой. Вот эта любовь к Богу и к ближним является солью, которая делает нашу жизнь осмысленной. Она, во-первых, делает ее вкусной, потому что без соли никакая пища, никакой продукт, он не будет для нас приятен. Мы случайно стремимся его посолить, чтобы приобрел вкус этот продукт. Так и жизнь наша, если она не соленая, если она без любви, без христианской морали, без духовного измерения в жизни, она не соленая. Но кому нужна-то эта соль? Выбрасывают ее тогда под ноги людям, топчут ее ногами люди, поскольку никому такая жизнь не нужна. И нам самим, как оказывается, такая жизнь не нужна. Потому что сколько бы человек ни стремился к удовольствию, только приобретал бы блага, финансовые, материальные блага, здоровье, красоту, бесконечно из салона красоты в салон красоты переходя, он в конечном итоге не будет удовлетворен только таким материальным измерением жизни. И бесконечно стремясь к удовольствиям, душа его будет все больше не удовлетворена, потому что нет пищи для души. Человек идет не только тело, это и душа. И душа просит пищи и реализации в жизни ничуть не меньше, чем само тело. И поэтому человек не сможет заглушить голод и жажду души все большими удовольствиями, которые он стремится к своей жизни. И Господь любит и таких людей. Он не хочет их смерти. Он дает им понять, что так жить, как ты живешь, нельзя. И посылает какие-то обстоятельства в жизни, какие-то разочарования, какие-то новые смыслы, приходя к которым человек понимает, что все, на что он делал ставку, ну, не работает это. Не приносит это глубинного удовлетворения, не приносит это гармонии жизни. И человек оказывается разочарованным. Выход в этом разочаровании ищет в том числе в вере и находит там, потому что там находит ответы на те вопросы, которые он себе задавал, но по человечеству своему так и не мог найти на них ответы. И Господь ему отвечает, Господь ему помогает, Господь простирает ему руку и говорит, доверься мне, я помогу тебе. Я помогу тебе обрести совсем другие основания в жизни, которых ты сейчас, может быть, не знаешь или которым пренебрегаешь, о которых, может быть, слышал, да ничего в них не понял. Я тебе помогу. И вот начинает вести Господь человека по жизни. И человек понимает, вот здесь я увидел смысл своего существования. Вот здесь я увидел то, ради чего можно жить. То, что, оказывается, наполняет содержанием мое существование, дает и осмысление моей жизни. Что, оказывается, все, на что я надеялся, уповал, является тленным и прахом. Где мои деньги? пришли новые времена, и растворились они на счетах в банках. И сам банк-то этот обанкротился. На друзей рассчитывал. А как оказалось, когда мне нужна помощь, ни одного друга-то не оказалось. Потому что друзей-то по большому счету и не было. На здоровье свое надеялся. Да вот, как оказалось, столкнулся с пандемией коронавируса, и здоровья-то не осталось. Оказывается, все на поверку-то гнилое из этого мира материальных вещей. И только вот Бог есть тот, на кого можно надеяться и который никогда не подведет. И Господь каждому дает в меру его пониманий то лекарство, которое он может воспринять. Некоторым даже намека достаточно, и он сразу понял: да, Господи, я постараюсь меняться. А другому Господь, как мудрый врач, выписывает уже операцию. Говорит о том, что этому необходима срочная операция, срочное духовное хирургическое вмешательство, иначе душа его погибнет. И вот тогда человек сталкивается с бедой в своей жизни, с какими-то переживаниями, с какими-то потрясениями настолько серьезными, что это всколыхнет весь мир человека, который все позволит достучаться до его совести, до его души и сердца.
Отец Сергий, возвращаясь к любви, но любовь – это ведь тоже крест. Ведь любовь, она жертвенная должна быть.
Господь дает ответ на это замечание в Нагорной проповеди, говоря о том, что любить того, кто тебе комфортен, кого тебе приятно любить – это любовь земная и любовь несовершенная. А вы, призывает он, научитесь любить своих врагов. Научитесь любить того, кто причиняет вам досаду, обиду, кто причиняет вам боль. Вот кого надо любить. Вот высокая планка христианской любви. Как научиться любить человека до того, чтобы быть готовым подставить ему вторую щеку, когда тебя бьют в первую щеку? Как можно любить человека до того, чтобы забывать себя? Господь говорит на горной проповеди: просит тебя человек дать ему верхнюю одежду, а ты ему и нижнюю отдай. Просит с тобой пойти одно расстояние, а ты с ним два пройди. Просит у тебя что-то в долг. Ты не только думай о том, что тебе этот долг будет возвращен, а не думай о том, что тебе хоть что-то из отданного будет возвращено. Вот высокая планка любви. То есть научиться настолько любить человека, что не видеть себя. А это и есть жертвенная любовь. Потому что это любовь не эгоистичная, не самовлюбленная, не горделивая любовь. А это любовь, которая проистекает из каких-то внутренних источников души человека, таких исконных, основательных, которые являются подобием Бога в человеке. Когда человек уподобляется Богу до того, что он подражает ему в способности любить врагов, как любил врагов Христос, который исцелил раба, которому апостол Петр отсек правое ухо. Когда Христос терпеливо претерпевал страдания и боль, которые ему причиняли воины во дворе Понтия Пилата. Когда он прощал врагов на кресте, прося Отца простить им, потому что они не знают, что они сотворят. Вот это высочайшая любовь, жертвенная любовь, когда человек отдает себя ради ближнего своего. В этом кроется и главная причина героизма, с которым мы сталкиваемся в современности. Когда летчик отдает свою жизнь, спасая жизни других людей, направляя свой самолет на вражескую территорию и пытаясь ценой собственной жизни предотвратить тот потенциал войны, который может быть обращен в отношении его же сослуживцев. Когда человек своей грудью закрывает детей, чтобы осколки от гранаты брошенной вонзились бы в его тело, а он бы своим телом закрыл бы детей, которые стоят за его спиной. Вот этот героизм. И в этом героизме проявляется вот эта жертвенная любовь. Я отдаю свою жизнь для того, чтобы спасти жизни других людей. И это высочайшее проявление любви. Поэтому-то церковь и воспринимает героизм в самоотдаче как высшую мораль, как высшее проявление человеческого духа. И мы встречаем прямое указание на это в Священном Писании. Нет больше той любви, как если кто душу свою, то есть жизнь свою, положит за други своя. Когда человек отдает свою жизнь, чтобы жили другие. Нет выше той любви. И это любовь, уподобляющая человека Христу. Потому что он поступил так же. И заповедовал нам поступать так же. Но вот в каждый момент жизни человек никогда не может быть уверен, у него хватит мужества и сил поступить так, как поступают герои, или не хватит. Ведь это то, что решает секунду. в знаменитой песне поется, не думая о секундах свысока. Эти мгновения они раздают действительно, кому позор, кому безвестие, кому бессмертие раздают. В эту секунду, в это мгновение человек принимает для себя единственное верное решение, как он должен поступить. И времени-то на обдумывание нет. Когда человек бросается, все забыв, в ледяную воду, куда только что нырнул ребенок, провалившись под лед, он не думает о том, ты сможешь это вообще сделать, ты плавать-то вообще умеешь. А человек как был, так и нырнул. Он даже не нашел времени раздеваться и сбрасывать верхнюю одежду за ребенком, потому что он не рассуждает. Он движим велением души и сердца. Так значит, такое сердце хорошего человека. Значит, душа красивого человека. Значит, он работал над этой душой, над этим сердцем. Он себе постоянно пытался быть чуть лучше, чем он есть. Заставлять себя быть добрым человеком. Откликаться на другую боль, на чужое несчастье. Всегда стараться быть полезным. Чем-то поддержать человека. Не отвернуться от него. И потом, когда наступил момент истины, он и не задумывался, а сразу бросился. Как тот дядя Степ милиционер, который пытался всем помогать, не думая о себе. Я хотел бы, чтобы сегодняшняя беседа стала бы диалогом для каждого из нас. Несмотря на то, что мы выслушали практически монолог, человек должен бы осмыслить в себе свое личное отношение к вопросу жизни и смерти, к смыслу собственного существования. Не бояться задавать себе вопросы. Не пожалеть сил и труда для того, чтобы попытаться найти ответы на эти вопросы. Это определенный диалог внутри человека, человека самого с собой. И мы должны искать те основания для жизни, которые делают ее осмысленной, наполняют высшим значением, делают ее соленой.
Дорогие братья и сестры, сегодня беседу на тему «Память смертная» с нами провел протоиерей Сергий Звонарев, настоятель храма Всех Святых на Кулишках. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Есть духовная беседа, пришли душу посетить. Есть духовная беседа, пришли душу посетить, пришли сроднички родные, и в путь вечный проводить. Пришли сроднички родные, и в путь вечный проводить. А здесь путнички готовы, Божьи ангелы стоят. А здесь путнички готовы, Божьи ангелы стоят. Взяли душеньку за плечи и в путь вечный повели. Взяли душеньку за плечи и в путь вечный повели. 40 дней душа ходила, все заставочки прошла. 40 дней душа ходила, все заставочки прошла. Привели душу к престолу, ко Спасителю Творцу. Душа пала на колени Спасителем Творцом. А Спаситель душу спросит, спросит добрые дела, как она будет бояться, она будет трепетать. по сторонам будет озираться, не заступит ли кто ее. Она будет умолять своих близких и родных. Уж вы, сроднички родные, не забудьте вы меня. Вы подайте от рук ваших, помяните вы меня. Ныне будет мне решение, куда Бог благословит. Если Богу я служила, то душе пресветлый рай. Если Богу не служила, вечна мука без конца.
Прозвучала передача из цикла «Память смертная».